Здравствуйте! С вами программа «Литературный квартал». «Наша память хранит с малолетства веселое имя Пушкин», — сказал Блок. Это имя, этот звук наполняет собой многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. Рядом с ними это легкое имя Пушкин. Сегодня мы продолжаем говорить о сказках Пушкина.
Самая загадочная из сказок Пушкина – это его последняя сказка, сказка о золотом петушке. Мы считаем ее русской, но на самом деле Пушкин взял сюжет, который лег в основу этой сказки, у американского писателя-классика Вашингтона Ирвинга. Вот в этой книжке «Легенды Альгамбры», которую Вашингтон Ирвинг написал после путешествия по Испании, и там находятся легенды и сказки испанских мавров. Так вот, в этой самой книге есть любопытная сказка об арабском звездочете или об арабском астрологе, как иногда переводят. Вот именно эта сказка легла в основу сказки о золотом петушке. Но что сделал Пушкин? Прототипом царя Дадона у Вашингтона Ирвинга был султан. Старый султан, который в молодости много воевал, а в старости возжелал покоя. Но тут соседские принцы, которым зудело воевать, стали его беспокоить. Все правильно. А дальше этому султану приходит на помощь врач. Врач, который одновременно и звездочет, или астролог, и волшебник. А вот кого нет в этой сказке? Золотого петушка. Его нет. Просто звездочет рассказывает султану о том, что в Египте он видел чудо чудное, диво дивное, сотворенное какой-то египетской жрицей-чародейкой, медного барана, который в случае опасности поворачивается в ту сторону сам, откуда эта опасность надвигается. А на баране сидит петух, который кричит, бьет тревогу, когда надвигаются враги. Но, хотя султан и хочет иметь такую диковинку, звездочет предлагает ему другое устройство для обнаружения надвигающихся врагов. Это всадник с копьем, который поворачивается в сторону, откуда надвигается угроза, и поднимает копье.
С его помощью войско короля упреждает врагов и на голову разбивает. Однажды разведчики находят в горах готскую принцессу, в которую король влюбляется. Звездочет неожиданно требует отдать ему красавицу. Король отказывается, нарушив обещание наградить благодетеля. Происходит ссора. Звездочет с принцессой исчезают. Бедный всадник утрачивает волшебную силу и превращается в простой флюгер.
Вроде бы до определенного момента все похоже. Царь, звездочет, некое чудесное средство, с помощью которого можно предвидеть вражеское нападение и вовремя отразить его. А вот дальше. Золотой петушок. Кстати, вроде бы обыкновенный золотой петушок, который сидит на спице в царской столице, предупреждает о какой-то опасности. Да, я пересказываю всем известные вещи. Царь посылает сперва одного сына на войну. Тот не возвращается, он посылает другого, этот не возвращается. Царь едет сам и видит ужасное. Оба его войска убиты, а два его сына лежат мертвыми, меч вонзивши друг во друга. Они убили сами себя, друг друга убили. Из-за чего? А причина? Шамаханская царица, чужеземка, басурманка, которая выходит из шатра и приветствует царя. В отличие от Вашингтона Ирвинга, Пушкин не говорит о том, что это чародейка. Царь просто теряет голову. И вряд ли это любовь, потому что вот лежат его сыновья, убившие друг друга ради этой красавицы. Это не любовь, как в сказке Ирвинга. И не колдовство. Это просто банальная похоть.
Околдован, восхищен, все забыл наш царь Дадон. Забыл, что у входа в шатер чаровницы он увидел рать побитую и своих сыновей. Без шеломов и без лат оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга. Но лишь увидел шамаханскую царицу, умолк, хотя перед ним была погубительница сыновей. Забыл смерть сыновей, ставших жертвой ревности. Забыл обещание, данное мудрецу.
Дальше Пушкин полностью отходит от первоисточника. И перед нами разворачивается страшная картина. Царь Дадон везет шамаханскую царицу в свою столицу. И тут его встречает звездочет. Он ничего не говорит царю, он не объясняет, почему. Он требует: подари ты мне девицу, шамаханскую царицу. И на глазах у всей столицы, на глазах у народа, царь отказывается выполнить свое обещание. Он отказывает человеку, которому дал слово, человеку, который не раз, надо думать, спасал его державу от вражеских нападений. Но этого мало. Когда звездочет пытается спорить с царем, царь Дадон на глазах у всей столицы убивает его. И дальше то, чего нет у Ирвинга, то, что есть только у Пушкина. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи да ха-ха-ха, не боится знать греха. Царь, хоть был встревожен сильно, улыбнулся ей умильно. Вот это Пушкин, это гений. Да, Ирвинг велик, но Пушкин гений. И он в маленькой сказке говорит то, чего американскому писателю, скажем так, в голову не пришло, в гораздо большей по объеме сказки. Царь совершает страшный грех. Он нарушает клятву. Он убивает человека, безвинного человека, на глазах у всех людей. И мало того, он не испытывает раскаяния. Он соглашается с шамаханской царицей, улыбаясь ей умильно. Но Божий суд настигает его. Опять-таки, это все ведь совершается на глазах у народа. В глазах у всей столицы петушок срывается со спицы, садится царю на теме, клюет его и улетает. И в то же время с колесницы пал Дадон. Охнул раз и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало.
В сказке Ирвинга султан не убивает звездочета. Звездочет похищает принцессу-чародейку и исчезает с ней. А султан остается один со своим горем. У Пушкина же совсем другое.
Мы видим притчу о Божьем суде, который непременно настигнет злодея, даже если он царь. Мы видим историю об ответственности власти. И здесь надо вспомнить еще одно произведение Пушкина для взрослых, которое называется «Сказки». Сейчас для современного читателя оно непонятно. Это достаточно такая где-то даже легкомысленная притча, сказочка. А суть ее – об ответственности власти. О том, что не надо подчивать народ сказками. О том, как станет лучше народу после очередных реформ. Это сказки. К сожалению, сказки. И вот сказка о золотом петушке – это сказка и о бремени власти, и об ответственности власти, и о Божьем суде, и о том страшном выборе, который предстоит человеку – либо остаться верным своему слову, либо последовать своей страсти себе на погибель, как последовал царь Дадона.
Говорят, что истинный поэт после последней точки не падает замертво, а вновь стоит у начала своей работы. У Пушкина окончание произведений похоже на морские горизонты. Достигнув их, опять видишь перед собой бесконечное пространство, ограниченное лишь мнимой чертою. В этом величие и гениальность Пушкина.
Ряд сказок Пушкина впоследствии стал народными сказками. То есть их с одинаковым интересом читали и дворяне, и купцы, и простые люди. И в результате появились сказки, навеянные сказками Пушкина. Иногда даже дословно люди цитировали некоторые места из сказок, искренне считая и веря, что сказки Пушкина – это русские сказки. Потому что благодаря своей няне Арине Родионовне, благодаря своему гению, Пушкин прекрасно знал и любил русский язык. Известно его выражение, ставшее крылатым, что за прелесть эти сказки. Да, он любил сказки. Он действительно их любил. И так писать сказки мог только человек, который действительно их любил.
Пушкин прожил короткую жизнь, но благодаря ему русская литература стала одной из величайших литератур мира. Почти все наши великие писатели, поэты, художники, композиторы, многие ученые читали и перечитывали Пушкина, учились у него.
И вот странное дело. Казалось бы, Пушкин жил уже почти 2 с лишним века тому назад. А мы все еще воспринимаем, его как живого человека, как нашего современника. И мы до сих пор с великим интересом, и слава Богу, дай это Бог, чтобы всегда так было, читаем его сказки, его поэмы, его стихи. Мы зачастую, сами того не понимая, говорим его словами. Мы употребляем в обиходной речи выражения из его сказок. Ну вот, например, «остаться у разбитого корыта». Дедушка мой, помню, когда иногда с бабушкой размолвится, он говорил: «не дает старику мне покоя». А помните, уже не из сказки, из пушкинского Бориса Годунова: «жалок тот, чья совесть нечиста». «И не уйдешь ты от суда людского, как не уйдешь от Божия суда». Или выражение «народ безмолвствует», которое тоже стало крылатым. Много можно вспоминать таких выражений. Получается, что прав был другой сказочник, наш северный, Борис Шергин, когда писал: «смерть не все возьмет, только свое возьмет». Удивительно. Человек, который жил давным-давно, оказывается для нас близким, современным, живущим рядом с нами. Видимо, это удел гениев. И не только гениев, а людей, которые любят Россию, любят русский язык, любят русскую культуру, русскую историю, русские сказки. И не случайно мы у Пушкина читаем. 2 чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам. На них основаны от века, по воле Бога самого, самостояние человека, залог величия его.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи через неделю. До свидания.